в рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Во второй части «Время Ярослава Мудрого» подготовил передачу академик Александр Панченко. Впервые в эфире 10 октября 1996 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Русская религиозность» – так назван цикл передач академика Александра Михайловича Панченко, составленных специально для нашего радио. В предыдущих передачах Александр Михайлович рассказывал о выборе киевским князем Владимиром веры, о выборе им невесты и о распрях княжеского дома в эпоху становления на Руси христианство. Сейчас передача пятая. Время Ярослава Мудрого. Время создания национальной церкви, национального государства.
Время Ярослава Мудрого – это время создания национальной церкви и вообще национальной христианской культуры, как себе ее представляли люди Ярославовой эпохи. Очень важно, и, сказать правду, мне как потомку тех далеких предков очень приятно, что это представление о национальной церкви и, соответственно, о национальной христианской культуре – это прежде всего представление о мудрости, эстетике и порядке. Ну вот теперь принято все время говорить о том, что надо там жить цивилизованно, идти цивилизационным путем и так далее и тому подобное. Конечно, когда об этом говорят, никто не представляет себе, что цивилизации бывают разные. Все-таки идеалом, как это ни странно, а может быть и не странно, представляется, в общем, протестантская цивилизация. Но никто же не говорит, что нам надо жить так, как в Испании. Хотя мы, испанцы, это насельники таких окраин европейских, и в этом смысле очень похоже, очень похоже. Ну вот как протестантские государства, особенно северные протестантские государства, да, вот такая вот протестантская этика. Так вот, тогда этого, конечно, не было. И слава Богу. Что видел Ярослав? Какому идеалу он следовал? Это книга, прежде всего. Появляется идея книги как духовного наставника, духовного руководителя. Это городское и храмовое строительство. В «Повести временных лет» под 37-м годом, 1037-м, естественно, когда были заложены новые укрепления Киева, так называемый город Ярослава, пишется следующее. «И любил Ярослав церковные уставы, попов любил немало, особенно же чернорисцев, то есть монахов, и книги любил, читая их часто и ночью, и днем, и собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык». При Ярославе закладывается в Киеве Софийский собор, Благовещенская церковь на Золотых воротах, и начинается строительство двух монастырей, святого Георгия, покровителя князя, и святой Ирины, небесной патронессы, его жены, княгини Ингигерт. Очень любопытно, вот эта софийность, о которой так много потом будут писать и в 19-м, и в 20-м веке, и сейчас пишут, и еще напишут. Три храма Святой Софии при Ярославе строятся. В Киеве, в Новгороде и Полоцке. Как писал Андрей Витольевич Поппе, в глазах новообращенного христианина город и храм составляли некоторое единство. Город своего рода обширный храм, храм же как бы сердцевина города. И тот, и другой – это отображение идеального града небесного Иерусалима. Потом эти идеи в тех или иных формах будут кочевать, так сказать, по Руси. Ну, вот, например, Новый Иерусалим, он же Воскресенский монастырь на Истре, построенный Никоном, это тоже идея отображения идеального небесного Иерусалима. И самое любопытное, что здесь появляются какие-то такие автономические тенденции. Появляется первый митрополит Славянин. Вообще на Киевской кафедре, ну, в домонгольские времена, сплошь греки, за редчайшими исключениями. Вот первое исключение – это митрополит Иларион, священник Церкви Святых Апостолов в княжеском селе Берестове. Что пишет «Пояс Римных лет» по этому поводу? В 1051 году поставил Ярослав Илариона митрополитом русского рода, собрав епископов. Это поставление, конечно, было воспринято в Византии очень недоброжелательно, поскольку оно нарушало права Константинопольского патриархата, хотя, конечно, вряд ли принципиальное подчинение такое церковное Киева Константинополю оспаривалось. Нет, конечно, не оспаривалось, но все-таки это как бы восстановление древних прав провинциальных церковных соборов. Патриарх Константинопольский, которому мы подчинялись, был, конечно, чрезвычайно недоволен, и как только Ярослав умер, это произошло в 1054 году, так, видимо, Иларион был сразу отставлен с кафедры, и уже в 55 году грек Ефрем на Киевской митрополии. Ну, что случилось с Иларионом, неизвестно, есть любопытнейшие гипотезы по этому поводу, но даже не гипотезы, а скорее догадки, что с ним произошло, что он ушел в писатели, понимаете, что он причастен к древнейшим пластам летописей и так далее и тому подобное. Но самое-то главное, что он действительно был писателем. Не только первым митрополитом русского происхождения, но и первым русским церковным писателем, о котором мы нечто знаем. И мы достоверно знаем, что ему принадлежит слово о законе и благодати. Это древнейшее оригинальное произведение отечественной литературы. По жанру это торжественная праздничная речь, торжественное красноречие. И, скорее всего, это написано Иларионом еще до того, как он стал митрополитом, ну, где-то так в 14-летие между 37 и 50 годами. И существует предположение, кстати, довольно разумное, что впервые это слово о законе и благодати было произнесено в 1049 году по случаю окончания строительства новых киевских укреплений, вот этого града Ярослава. И мотивы слова вполне созвучны веяниям Ярославовой эпохи. Он говорит о том, что закон, то есть Ветхий Завет, был сменен благодатью, то есть Новым Заветом. И какой здесь имеется смысл? Здесь нет никакой такой мегаломании, и нет комплекса национальной неполноценности. Нет, что вообще благодать как-то размешана, принадлежит всем народам. Благодать обещает вечную жизнь всем людям, и потому всемирно.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». «Русская религиозность». Так назван цикл передач академика Александра Михайловича Панченко, составленных специально для нашего радио. Передача пятая. «Время Ярослава Мудрого. Время создания национальной церкви, национального государства».
Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что Иларион создает собственную патриотическую концепцию всемирной истории. «И подобало благодати и истине воссиять над новым народом, ибо не вливают, по словам Господним, вина нового учения благодатного в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино утекает». И вот, наконец, эта благодатная вера достигла русского народа. Здесь не столько даже патриотизм, сколько такое радостное чувство цивилизационного равноправия, что мы стали равноправны, наконец. Вот евангельский источник, исполнившись воды и покрыв всю землю, разлился и до наших пределов. И вот уже за всеми христианами, и мы славим Святую Троицу. Так, вполне возможно, думало большинство образованных русских того времени. Подчеркиваю, образованных, потому что здесь надо сделать, конечно, весьма существенное ограничение. Все эти настроения принадлежали, по-видимому, очень ограниченному кругу людей, ну, тому кругу, который потом Бабарыкин в XIX веке назвал интеллигенцией, которую мы и хвалим, и порицаем, и есть за что хвалить, есть за что порицать. Ну, как Салтыков-Щедрин о нем, о Бабарыкине, отзывался. Что он там еще набабарыкал? Вот он набабарыкал интеллигенцию. Ну, как бы то ни было, это некоторая элита, какая-то часть киевлян, ходивших молиться в Софийский собор, на хорах которого и было впервые прочитано слово о законе и благодати. Там была первая русская публичная библиотека, первый русский скрипторий. Ну, затем уже в XVI веке скриптории стали заменяться типографиями. И подобные культурные центры, конечно, появились и в других русских городах. Но это все-таки было меньшинство. Причем очень и очень незначительное меньшинство. А как вообще жили вот наши предки, населявшие эту колоссальную восточноевропейскую равнину? Ответить на этот вопрос нелегко. Хотя есть и летописи, и археологические материалы, но их же надо расшифровывать. А это тоже трудная задача, а иногда просто невыполнима. Храмов в небольших городах практически не было. Нательные крестики и иконки в погребаниях XI века редкие и часто соседствуют с амулетами. Скорее всего, так и думают очень многие, сельское население было в большинстве своем чисто языческим, а о христианстве знало разве только понаслышке. И знания эти, конечно, долгое время оставались весьма туманны. Но вот есть некий факт, причем факт колоссального значения, противоречащий этой точке зрения. На рубеже первого и второго тысячелетий, а это у нас прошло все очень легко в России, первое и второе тысячелетие миновалось, потому что мы считали от сотворения мира, и не волновались, вот на Западе очень волновались, что тысячелетие там проходит, не дай бог, будет страшный суд. Так вот, у нас на этом рубеже неожиданно, абсолютно неожиданно и очень быстро происходит смена погребального обряда. Старое трупосожжение заменяется трупоположением, захоронением тела в земляной могиле. Над могилой обычно насыпали небольшой курган. И, несмотря на определенные изменения во внешнем виде могилы и так далее, в общем, это сохранилось до сих пор. Трупоположение. И вот раньше, вот до марксистской такой эпохи, это связывалось обычно в нашей науке, в русской, с введением христианства, что это влияние христианства. Действительно, надо же встать на страшный суд. Понимаете, вот хоронят, значит, голова под крестом, а ноги вперед. Прошу прощения, именно ноги к кресту. Это по-западному голова под крестом. Потому что вот так он станет на страшный суд, когда наступит это. А потом стали это объяснять социальными разными процессами. Мы вообще изучаем социальные русские. И все на социальность скидываем. Распадом родового строя и появлением малых семей. Ну, каким образом? Почему малая семья вдруг начинает хранить своих покойников не по-старому? Так что вернуться к идее о влиянии христианства на восточнославянский погребальный обряд можно, если по-новому посмотреть на распространение христианства среди сельского населения Древней Руси. Конечно, догматическое богословие, обрядовые каноны, православная книжность – это принадлежности верхушки общества, монашества и клира, ну, двора княжеского, княжеского окружения. Что же до простых земледельцев, то их уделом было христианство апокрифическое, фольклорное, легендарное. И как оно проникало к ним вот на рубеже тысячелетий, вот в село, как оно проникало, можно только предполагать. Но, скорее всего, а иначе нет объяснений, вот этот обряд трубоположения говорит, что проникало. Уж какими путями, не знаю. И даже какие-то механизмы перемены можно попытаться отыскать. Вот очень интересно, что русский фольклор практически не сохранил воспоминаний о перемене погребального обряда и о старом обряде трупоположения. Хотя в «Повести временных лет» Нестор описывал трупосожжение вятичей. Если кто умирал, то устраивали по нем тризну, а затем делали большую колоду и возлагали на эту колоду мертвеца и сжигали, а после, собрав кости, вкладывали их в небольшой сосуд и ставили на столбах при дорогах. Но очень любопытно все-таки, что вот археология нам свидетельствует, что вот некоторые эти погребания, уже трупоположения, принадлежали людям с высоким социальным статусом. И опять же здесь Ярослав был вольнодумцем. Как вот он, когда поставил Илариона, так вот он что сделал со своими двумя дядями? Один убил другого, а потом его папа убил другого дядю. Вот 1044 год, «Повесть временных лет». Выкопали из могилы двух князей, Ярополка и Олега, сыновей Святослава, тоже Святославичи, как и Владимир, и окрестили кости их и положили их в церкви Святой Богородицы. Еще в прошлом веке наши академические богословы писали об этом с таким пренебрежением, что вот Ярослав был, дескать, ну, грубо говоря, болван. Что так делать нельзя. Ну, действительно, так нельзя с точки зрения академического богословия, с точки зрения православной культуры, православного обряда. Но он-то считал крещение костей своих дядей вполне естественным обрядом, который также служил укреплению христианства на Руси. И мы вряд ли можем и должны считать этот обряд языческим. Христианский обиход всюду и всегда был наполнен суевериями, магическими действиями, не предусмотренными никакими канонами. И русское православие не исключение. Более того, именно русское православие было да нельзя мягким и терпимым, особенно в домонгольскую эпоху. Это, конечно, и его недостаток, потому что, знаете, «разга ум вострит», как писали наши предки. Но, с другой стороны, детей бить нельзя. И все-таки вот эта мягкость русского православия, она, конечно, производит самое такое отрадное впечатление. Причем это связано, конечно, и с тем, что у нас почти не было религиозных распрей. Вот читаешь наши летописи, другие памятники, ну, есть вот эти вот восстания волхвов. На Белоозере, например, волхвы столкнулись с Яном Вышатичем. А Ян Вышатич, он потомок Добрыни. Не былинного, а реального Добрыни. Дяди князя Владимира, да, по матери, по малуше. Я не буду пересказывать эти рассказы о волхвах, как они там избивали старшую часть, то есть начальство. Ну, это голодные годы, значит, экстраординарные какие-то ситуации. Но что здесь важно, что Ян-то, конечно, с ними поспорил, а потом их повесил на дубе близ устья Шексны, но что это север, понимаете, это север. И это, скорее всего, не славянское население. Это летописные Меря и Весь. Вот как Блок писал, чуть начудила и Меря намерила. Вот, это финно-угорские племена, которые верили иначе, чем мы. И другой эпизод летописный, всего их два, всего-навсего. Один относится к 24 году, а второй к 1071 году. И, скорее всего, что эти мятежи не имели антихристианского характера. Так что отсутствие религиозных распри или, так скажем, их неприсутствие в домонгольской Руси показывает, насколько свободно люди могли верить, свободно могли думать. А когда можно свободно думать, все-таки христианство – это высшая степень высоких религий, тогда и христианство могло рассчитывать на успех. Так в сущности и произошло.
Вы слушали очередную передачу из цикла «Русская религиозность», подготовленного для нашего радио академиком Александром Михайловичем Панченко и сопровождаемого уникальными древнерусскими распевами и песнопениями в исполнении хора «Россика». Режиссер в пражской студии Виктор Смирнов, редактор Иван Толстой.
Вы слушали программу «Русская религиозность» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода».